эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, трудный вопрос, вот вопрос, который вас как-то затрудняет, как-то вас запинает на вашем христианском пути. Может быть, тот вопрос, который не дает вам обрести веру, добро пожаловать с трудными вопросами. Их можно задавать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media. Можно присылать их оставлять их в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их на почтовый ящик напрямую asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И пока мы ждем наших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить наших дорогих слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения. Мы во многом благодаря вам продолжаем нашу работу. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такой знак кошелька в уголке. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и вам сразу же выдастся страничка вот этой передачи на радио Теос. Итак, ждем ваших вопросов, и вот они уже. Так, вот они уже есть. Так, что вы будете делать, если окажется, что все время были правы мусульмане, а не вы? Значит, это нужно выяснять до момента страшного суда, естественно. И это вопрос, который заслуживает очень тщательного рассмотрения. На самом деле, самый важный вопрос, который у нас вообще есть в жизни, это вопрос наших отношений с Богом, и это вопрос того, что мы можем о нем знать, что мы можем знать о том пути спасения, который он предлагает. И Бог открылся нам в библейских пророках, но прежде всего, в наибольшей степени, в Иисусе Христе. И вот нам стоит обратить внимание на Иисуса Христа. Что мы можем о нем знать? Я знаю, что мусульмане его признают великим пророком и готовы его выслушать. Давайте его выслушаем. Давайте обратимся к Новому Завету, к Евангелию. Давайте внимательно разберемся, говорит ли Новый Завет правду об Иисусе Христе. Если он искажен, если он подделан, давайте внимательно разберемся, когда и кем. Какая у нас есть правдоподобная теория, которая бы объясняла это предполагаемое искажение. То есть это требует определенных интеллектуальных усилий. В этом нужно тщательно разобраться, это важно. Но я думаю, что это стоит затраченных усилий. Давайте, собственно, внимательно разбираться в этом до смерти. И тогда Бог нам откроет, собственно, какое именно свидетельство об Иисусе, библейская или кораническая истина. Не наносит ли удар по дуализму тот простой факт, что многие душевные болезни лечатся таблетками и вызваны повреждением мозга, а не злыми духами? Да нет, не наносит, чего бы ему наносить. Понимаете, дуализм, субстанциональный дуализм, которого я, в частности, придерживаюсь, это представление о том, что существует материя. Материя повинуется безличным и неизменным законам природы. И существует духовная реальность. Это Бог, ангелы, души людей. И духовные существа, они обладают свободой воли. При этом человек, он дуалистичен, то есть он представляет собой единство души и тела. Это единство, оно действует в обе стороны. Вот иногда люди представляют себе христианскую веру в душу примерно как призрак в машине. Есть такое известное выражение, что вы не очень сильно связаны с машиной. Машина вам какие-то дает дополнительные возможности, но ваша связь с ней является случайной. Вы можете пересесть в другую машину. Машина может выйти из строя, и вам от этого ничего не будет. Вы можете пересесть в другую. Душа с телом связана гораздо более плотно. Мы не являемся призраками в машине, мы являемся воплощенными духовными существами. И поэтому то, что происходит с нашим телом, это важно, это на нас влияет. И это видно не только на уровне душевных болезней. Там, если у человека просто температура высокая, это влияет на то, как он может мыслить и так далее. Но существование вот такой связи между душой и телом в обе стороны, оно никак не подвергает дуализм сомнению. Потому что, конечно, если у вас будут повреждения мозга, это скажется на способности вашего мозга обрабатывать информацию, на способности вашего мозга вам служить. Ну, я попробую привести пример. Я использую компьютер. На компьютере стоит программа Obsidian, в которой лежат все мои записи, заметки, статьи. Я туда перенес все вот за годы моей работы. И я им постоянно пользуюсь в работе. И если я лишусь этой программы, это сильно подорвет мою производительность, мне станет гораздо труднее работать. Но это не значит, что я сводился к этой программе. Это не значит, что я и был компьютером. Если я лишусь доступа в интернет, обо мне перестанет быть что-либо известным, я пропаду из поля зрения для большинства людей, которые меня знают, я буду как мертвый. Меня будут знать только те, кто меня лично вот физически видит. И это не будет означать, что я прекратил свое существование. Это будет просто означать, что я по техническим причинам перестал выходить на связь. И вот мозг, тело – это то, что нам нужно. Это то, без чего мы не можем взаимодействовать с этим миром вокруг нас. Но это не делает нас, не делает сознание порождением мозга. Если мозг поврежден, это нам сильно помешает жить. Но это не делает сознание порождением мозга. Потому что сознание, его невозможно свести к мозгу, по целому ряду причин, о которых, ну, можно говорить подробно, просто у нас немножко другой формат, ответы на короткие вопросы, поэтому подробные лекции я не буду здесь читать. Но дуализм, он как раз практически неизбежен. Это позиция, которую мы занимаем по умолчанию, то есть вот абсолютное большинство человеческих культур, они дуалистичны. Материализм – это позиция меньшинства. И это позиция, которая очень хорошо подтверждается фактами. Так, ага, у нас есть, пришли вопросы. Так, если будет доказан абиогенез, не подорвет ли это окончательно христианскую картину мира? Ну, абиогенез – это происхождение жизни от, из нежизни. То есть, каким-то образом жизнь могла образоваться из неорганических веществ, каким-то чисто природным путем. Нет, это не подорвет. Понимаете, в чем дело? Людям часто кажется, что Бог должен действовать как-то активно вмешиваясь. Бог может действовать чудесным образом. Бог может нарушать естественный ход событий. Бог это делает. Бог совершает чудеса и, безусловно, может их совершать, совершает их до сих пор. Но при этом в творении мира Бог чаще всего действует через установленный им природный порядок вещей. Ну, например, есть Псалом 138, где псалмопевец говорит: «Ибо ты соткал меня во чреве матери моей, не сокрыты были от тебя мои кости, когда я был созидаем в тайне, в глубине утробы». То есть для псалмопевца творение – вот беременность и роды – это от божественного творения. Мы можем сказать, что это естественный процесс. Он происходит каждый раз. В нем нет ничего необычного. Но для псалмопевца это акт божественного творения. То есть Бог может творить через законы, которые Он же и установил. Если что-то возникло в ходе разворачивания вот этих законов, которые установлены Богом, это никак не значит, что это произошло помимо Бога. Поэтому если каким-то образом будет доказано, что первая РНК или ДНК возникла в силу неких естественных причин, это бы нас никак не разубедило, потому что Бог мог сделать и так. Другое дело, что тут огромные сложности, потому что создать ДНК – это очень сложная структура, и чтобы она возникла случайно, это невероятно, такого не бывает. Это слишком сложная структура. Кроме того, ДНК наш не может работать сама по себе. Это как запись, которую нужно на чем-то воспроизводить. То есть ДНК – это программа для автоматического завода, который собирает другие ДНК и другие автоматические заводы. ДНК функционирует внутри клетки, и поэтому сама клетка – это уже очень сложный агрегат. Поэтому абиогенез сталкивается с невероятными сложностями пока что. Другое дело, что это проблема научная. Есть проблемы философские, они нерешаемы на уровне материализма. Есть проблемы научные. Я не исключаю, что проблема абиогенеза, то есть возникновение живой материи из неживой, будет когда-нибудь решена. Но если она и будет решена, это никак не подорвет нашу веру. Оксана, испытывает ли Бог боль какую-то? В лице Иисуса Христа Бог стал человеком, и Он испытывает боль. Он испытал боль распятия. Он испытал человеческую боль. Он разделил человеческий опыт, в частности, человеческую боль и смерть. То есть, как в Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью, и поэтому то, что испытывает человек Иисус Христос, испытывает и Бог, в частности, страдания. Как Бог относится к разным наукам и философиям и разным религиям? Наука – это вещь мировоззренчески нейтральная. То есть наука – это само проявление духовной природы человека, человеческого стремления к познанию. Вообще, наука как таковая – это сама по себе хорошая вещь. Бог создал этот мир для того, чтобы мы его познавали. Он наделил нас способностью к познанию. Он отдал этот мир нам в управление, чтобы мы его познавали. И когда мы его познаем, это хорошо и правильно. Мы делаем то, для чего мы созданы. Наука, с другой стороны, это вещь нравственно нейтральная, ей могут заниматься хорошие люди, плохие люди, благочестивые, нечестивые. Наука может делаться предметом злоупотреблений, как это было, например, с расовой теорией, с евгеникой, с марксизмом, ленинизмом. Все это претендовало на научность. Поэтому, как любое явление в этом падшем мире, наука имеет такие разные стороны. Что касается разных религий, религии могут быть попытками людей пробиться к Богу. И Евангелие – это когда Бог пришел к людям. Христос говорит в Евангелии, что Он сошел с небес. А религия – это попытка до небес как-то достучаться, как-то снизу выстроить лестницу, выстроить Вавилонскую башню и как-то по ней залезть на небеса. И это, конечно, не работает. Евангелие – это про то, что Бог сошел с небес, стал человеком. Что будет делать Бог без человечества? Будет ли ему скучно вот от этого всего, без этого всего, что происходит в этом мире? Нет, Богу не будет скучно. Бог, Святая Троица, абсолютно, полностью, бесконечно счастлив. Отец, Сын и Святой Дух пребывают во взаимном общении, и им ничего не нужно в том смысле, что не испытывает никакой нужды. В Боге нет никакой нехватки. Бог не может заскучать. Бог не может, абсолютно блажен, как мы говорим в церкви. То есть он ничего не лишен, у него нет никакой нехватки. Он не пытается, когда творит мир, что-то восполнить, чего у него там не хватает. Ему всего хватает. Творение мира – это акт чистой щедрости. Бог творит мир просто для того, чтобы разделить вот то вечное счастье и радость, и любовь, которую обладает он сам, сотворенными им существами. У одного из святых отцов, по-моему, у Григория Нисского есть образ пира, на который гостеприимный хозяин созывает гостей. Вот он радуется, что придут люди, хорошо повеселятся, вкусно покушают. Вот он такой гостеприимный хозяин. Ну, или мы знаем гостеприимных хозяев, для которых огромная радость накормить гостей. Сделать что-то хорошее для людей. И вот Бог из чистой щедрости творит мир. Не потому, что ему чего-то не хватает, не потому, что ему скучно, не потому, что он чего-то лишен. Все у него есть абсолютно. Он полностью, абсолютно, бесконечно счастлив. И вот это его счастье, оно переливается, так сказать, через край. И он от избытка своей радости, от избытка своего счастья творит мир для того, чтобы привести сотворенных им существ, людей и ангелов, в это радостное и счастливое общение с ним. Он желает создать семью, в которой глава Бог, в которой все любят друг друга, все абсолютно счастливы. То есть творение, которое Бог вот творит, это чисто от щедрости. Бог никоим образом не вынужден, ему никоим образом не скучно. Он не пытается какую-то свою боль утишить, какие-то свои недостатки восполнить. У него нет недостатков, у него нет нужд. Он созидает мир из чистой щедрости. Почему Марию называют Богородицей? Не абсурд ли говорить о том, что земная женщина может родить Бога? Нет, не абсурд. В рамках концепции Бога воплощения, как мы видим в Священном Писании, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это начало Евангелия от Иоанна. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И дальше в 14 стихе: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». То есть Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. И когда святая Елисавета в Евангелии от Луки встречает Марию, она по вдохновению Святого Духа говорит: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» То есть Мария названа Матерью Господа. Не в том смысле, что она родила его по божественной природе. Нет. У Иисуса Христа две природы. Он одновременно Бог и человек. Как человек, он рождается от Марии в определенное время. Как Бог, он рожден от Отца прежде всех веков. И вот Мария родила человека Иисуса. Но поскольку человек Иисус, он одновременно и Бог, мы с полным основанием называем ее Богородицей. Она родила Иисуса, я подчеркну это, по человеческой природе. Как предвечный Сын Божий Иисус не начинал существовать. В Троице Сын Божий пребывает всегда. Не было времени, когда его не было. Но в определенный момент времени он становится человеком. Он принимает на себя человеческую природу. Мария рождает его по человеческой природе. Но поскольку в Иисусе Христе Бог и человек – это одна и та же личность, мы можем называть Иисуса Богом, мы можем называть его деяния деяниями Божьими. В книге «Деяний апостольских» говорится, что вы искуплены кровью Бога. То есть мы можем называть Иисуса Богом, и это будет совершенно верно. И точно так же мы можем называть Марию по этой причине Богородицей. Василий, вопрос такой. Я недавно поверил в Бога. Каждый день читаю Евангелие, утренние и вечерние правила, испытываю необъяснимое чувство. Верующие называют это благодатью. Стараюсь менять себя, как учил Иисус, но есть проблема. В церкви я испытываю раздражение к людям, некоторым священникам. Мне лица их не нравятся, запах от них. Кто-то что-то мне сказал, облаяли меня, то шепчутся не так, то дети кричат и так далее. Как мне это преодолеть? Обязательно ли христианину ходить в церковь? Спасибо, что вы этим поделились. И когда мы... Понимаете, признак того, что вы натыкаетесь на сопротивление, это признак определенного духовного роста. Вот как в физических каких-то упражнениях вы наращиваете мышечную массу, когда вы преодолеваете сопротивление, вы поднимаете тяжелые гири, вы там растягиваете тугие спандеры, вы при этом устаете, у вас при этом мышцы болят. Или когда вы учитесь, тоже интеллектуальные какие-то труды, вы прилагаете усилия, вы, ну вот бывает трудно, например, когда человек учит иностранный язык. И это чудовищно скучно первое время, когда ты ничего не понимаешь еще, а просто тупо учишь там эти падежи. И это требует усилий. И это становится скучно, это становится тяжело, и ты готов махнуть рукой. И приходится просто на силе воли продолжать этим заниматься. И вот любое дело, оно предполагает, что когда мы в нем возрастаем, мы преодолеваем сопротивление. В духовной жизни точно так же. Мы сталкиваемся с чем-то, что нам мешает. Иногда это может быть противодействие со стороны лукавого. Иногда просто выявляется то в нас, что уже было, но мы как-то этого избегали, как-то этого не замечали. И что я бы советовал как-то преодолевать – я не пастырь, я не могу давать пастырских рекомендаций, но я бы так сказал, вот, исходя из моего опыта, что я должен принять и поверить, что Христос меня возлюбил, умер за мои грехи, даровал мне вечную жизнь. Я дорог в его очах. Апостол Иоанн говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых, даровал мне вечную жизнь. И когда до меня это начинает доходить, до меня также начинает доходить, что Христос умер за вот всех этих людей. Христос умер за каждого человека, который стоит рядом со мной в церкви. Этот человек дорог и любим. Этот человек важен Христу. И Христос меня искупил, не придираясь к тому, а вот что я за человек. Ну, не особенно. Человек нравственно привлекательный я был. Ну, вот Христос меня искупил. Христос искупил также и этих людей, раз они в церкви, он их привел. И я знаю, что как Христос возлюбил меня, искупил меня, терпелив со мной, будет со мной возиться сколько нужно – также я принимаю, что Христос искупил и возлюбил вот этих вот людей. Может быть, у них есть какие-то неприятные черты, но у меня тоже есть какие-то неприятные черты, которых я не замечаю, но видно со стороны. Но Христос все равно меня искупил. Христос умер за мои грехи. Христос приобрел меня себе. Христос включил меня в состав своего народа. И точно так же другие люди, с которыми я имею дело в церкви, это люди, которых Христос, несмотря на все их недостатки, все их какие-то раздражающие черты, он их принял, он их искупил, они его. И я вижу людей неизбежно неполно. Неполно в том плане, что я их плохо очень знаю. Я тем более не знаю их прошлого, я не знаю их будущего. Но Бог видит их уже полностью из конца в конец, Бог видит их на небесах. Человек, который кажется нам неуважаемым, ничтожным, может быть, Бог уготовил ему место великого святого в своем царстве. Может быть, это такой цветок, который Бог медленно выращивает, он еще распустится. И вот я думаю, что по мере того, как мы понимаем великую кротость и долготерпение и любовь и преданность Иисуса Христа в отношении нас, мы начинаем понимать, что других-то людей Он тоже возлюбил. Христос возлюбил меня, я могу на это положиться, я могу в этом успокоиться, но Христос также возлюбил и других людей. И я должен молиться о том, чтобы увидеть их глазами Христа, как любит, как их видит тот, кто их возлюбил и искупил. Игнат, вы как-то в передаче, объясняя жестокости ветхозаветного Бога, приводили в пример жестокости хананеев, сравнивая их с сегодняшними ИГИЛ или даже хуже. Вы серьезно считаете, что иудеи того периода были лучше?
Были лучше, да, и они были носителями того, что лучше. Но я сравнивал даже не с ИГИЛом, запрещенным на территории Российской Федерации, если кто забыл. Я их сравнивал с практикой человеческих жертвоприношений, которые существуют кое-где в Африке. Читал статью про какую-то африканскую страну, и там считается, что для бизнеса очень полезно, если сделать жертвоприношение духом, каким-то мучительным образом принести в жертву 10-летнего ребенка. Вот дети пропадают, и их там приносят в жертву, полиция мышей не ловит, вероятно, потому что колдуны, люди отлично, которые эти совершают жертвоприношения, они люди богатые, и они там, кому надо, дают на лапу. Ну и статья, конечно, выражала возмущение, что вообще за безобразие, почему, собственно, этих колдунов всех не переловили и не пересажали. Был случай человеческого жертвоприношения в Лондоне, там вот в эмигрантской общине, люди тоже из Африки, и у них тоже совершили это человеческое жертвоприношение, но лондонская полиция, она все-таки работает намного лучше, их всех поймали, арестовали и должным образом наказали. Вот Ветхий Завет – это ситуация, когда Израиль сталкивается с людьми, которые приносят человеческие жертвоприношения. Это глубоко укоренившийся обычай. На стороне тех, кто приносит в жертву богам своих детей, огромное преимущество. Но это сейчас человеческие жертвоприношения – это либо какая-то глушь, там Африка, либо это какие-то очень редкие группы, которые окружены всеобщей ненавистью и которых очень легко задавить, как только о них узнают. Они могут существовать только в глубокой тайне. А в то время человеческое жертвоприношение – это нормальный государственный культ, это то, что делалось у всех на глазах, это то, что было частью глубоко укорененной традиции, и это делали народы, более развитые, чем иудеи, потому что иудеи – это были люди, которые только-только, там толпа рабов, которые только-только ушли из Египта, и они видят, что есть люди с блестящей цивилизацией, богатые, могущественные, сильные, у которых принято приносить в жертву своих детей. И, естественно, Израиль, как сообщество культурно слабое, оно склонно было перенимать все это. Говорить, ну вот все цивилизованные народы приносят жертву детей, одни мы как ненормальные. У них вот из-за этого укосы на дои, центнеры с гектара, военные успехи. Надо и нам приносить младенцев, это работает. И вот для того, чтобы категорически отбить у израильтян склонность перенимать дурные обычаи вот этих народов, формируется вот это повествование, которое говорит, что народы, которые это совершают, они прокляты перед Богом, они погибнут, они истребятся с лица земли совершенно, вам ни в коем случае никогда нельзя иметь с ними никакого дела. То есть, насколько историческое описание, оно, значит, достоверное, там люди спорят, но вот тот накал яростной нетерпимости, который там, несомненно, присутствует в тексте, он направлен на вот это вот явление, которое мы бы тоже не потерпели в своей среде, но которое тогда носило такой вот господствующий характер. Антон, зачем так много религий? Как найти правильную, чтобы точно не прогадать, поверить того самого Бога, попасть в рай? Много религий в результате того, что мы находимся в состоянии грехопадения. Мы отпали от Бога, мы утратили с Ним отношения. И люди заполняют пустоту, которая у них образовалась, тем, что они сами изобрели. Как человек мучительно одинокий, он себе создает, не знаю, он общается с плюшевым мишкой, он себе создает каких-то воображаемых друзей. И люди создают религии, человеческий мозг – это фабрика идолов, потому что у человека есть потребность в отношениях со сверхъестественным, у него есть потребность в поклонении, и он ищет, чем эту потребность восполнить. И он себе конструирует разных самых идолов. Это могут быть ложные боги, это могут быть идеологии, это могут быть идолы в переносном смысле, как, например, богатство, когда человек ставит абсолютной целью в своей жизни там, добывание денег. И все это множество ложных объектов поклонения – это результат того, что человек отпал от Бога в грех. И человек себе конструирует разных всяких богов. Поэтому религий много. При этом в религиях могут смешиваться как очевидные заблуждения, какие-то самые мрачные вещи, какие-то внушения вообще падших духов и какие-то проблески истины. И вот Бог, желая спасения человеческому роду, он нам открылся, он с нами заговорил в лице сначала пророков, а через пророков потом в лице Иисуса Христа. Как понять, где истинный Бог, нужно обратить внимание на личность Иисуса Христа и на его воскресение из мертвых. Вот мы знаем, что в основании христианства лежит определенное историческое событие. То есть христианство, оно не просто про набор каких-то абстракций, оно про конкретное историческое событие. Иисус Христос, который был распят на римском кресте, на третий день воскрес из мертвых, живым явился своим ученикам. Это событие, на котором стоит все христианство. И вот историю христианства, историю возникновения христианства исследует множество ученых, в том числе абсолютно неверующих. Поскольку это поворотный момент вообще в истории цивилизации, это вызывает, естественно, большой интерес. И эти ученые установили некоторые вещи с чисто научной точки зрения. Что Иисус Христос определенно существовал как историческое лицо. То есть, они могут быть сколько угодно атеистами, но как ученые они верят, что, конечно, Иисус был. Он был распят на римском кресте. Тоже такой факт. Никто не оспаривает из ученых. И он после того, как он был распят, ученики пережили какой-то опыт, который убедил их в том, что он воскрес. Я сейчас пользуюсь формулировкой известного атеистического исследователя Барта Эрмана. Он не верит вообще во Христа, не верит в Бога. Он, как он себя определяет, агностик, склонный к атеизму, но он говорит, что после смерти Иисуса Христа ученики пережили некий опыт, который убедил их в том, что он воскрес. Вот такая его формулировка. Он считает, что это какой-то род галлюцинации. Но галлюцинация это не может быть, потому что не бывает такой вещи, как коллективная галлюцинация. Галлюцинация – это продукт уникальной психики человека, она всегда его личная. То есть, то, что происходит у него в голове, потом проецируется во внешний мир. Даже когда люди галлюцинируют вместе, они вместе там, приняли какие-то запрещенные вещества, или они вместе не спали несколько дней, у них будут галлюцинации, но они будут разные. Они будут все разные видеть. Не бывает такой вещи, как коллективная галлюцинация. Это, во-первых. Во-вторых, галлюцинации бы не объяснили пустую гробницу. В-третьих, люди верили в призраков в то время. Если бы в галлюцинации явился Иисус, они бы сказали, призрак. Призраки являлись до этого, призраки будут являться после этого. Это бы не породило новой религии. То есть, мы знаем... И мы знаем на уровне истории, что Иисус был распят. Вскоре после его смерти ученики начали горячо проповедовать и искренне, что он воскрес из мертвых. И вот у нас единственное объяснение, которое у нас остается, правдоподобное объяснение того, что мы можем сказать, это то, что они говорят правду, он воскрес из мертвых. Но если такое уникальное сверхъестественное вмешательство совершилось, мы можем поверить всему, что говорил Иисус, потому что Бог засвидетельствовал то, что Иисус от него, тем, что он воскресил его из мертвых. И вот поэтому мы прежде всего должны посмотреть на Иисуса Христа и подробно разобраться, если у вас есть какие-то сомнения и колебания, их не нужно давить, нужно с ними разбираться. И чем больше мы исследуем этот вопрос, тем более ясно становится, что да, он действительно воскрес. Раз он воскрес, это меняет все. Мы можем принять то, что он говорит, за непреложную истину. Евгений, может ли Бог умереть? А в своей божественной природе он не может умереть. Бог вечен. Он не может перестать существовать и не может ни в каком смысле умереть. Но в Боговоплощении Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Иисус Христос – это личность, которая одновременно является Богом и человеком. И поэтому мы можем говорить, что то, что происходит с человеком Иисусом Христом, происходит с Богом. Мы можем говорить, что Бог был подвергнут истязанием и оплеванием со стороны своих творений. Мы можем говорить, что Бог был убит, наконец, своими творениями. Мы можем говорить о том, что Бог висел на кресте. Потому что все это происходило с человеком Иисусом Христом. Но Иисус Христос одновременно является и Богом. Иисус Христос умер за наши грехи. Мы можем сказать, Бог умер. Не в смысле, что он умер по его божественной природе. Вот это нужно подчеркнуть. Его божественная природа недоступна смерти заведомо. Но он пережил опыт человеческой смерти. В этом отношении мы можем сказать, что он умер. Если у Бога субстанция, ну, это зависит от того, в каком смысле мы используем слово субстанция. Обычно говорят, что есть субстанция, есть акциденция. Субстанция – это некое постоянное свойство, а акциденция – это то, что может быть, может не быть. Ну, например, Коля играет на скрипке. Коля – мальчик. То, что он мальчик – это субстанция. Он мальчик в любой ситуации, он не перестает быть мальчиком. То, что он играет на скрипке, это акциденция. Он может играть на скрипке, он может играть в футбол. И вот мы можем говорить о том, что Бог обладает субстанцией. Это, в общем-то, вопрос терминологии. Кто такой Бог? Как вообще понять, если он без тела везде присутствует и вечен, как вместить это в голову? Священное Писание больше сосредоточено не на описании Бога как объекта, потому что ну, тут у нас проблема возникнет, Бог не объект, а на общение с Ним. Бог – это личность, с которой можно вступить в общение. Бог – это тот, с кем можно вступить в завет, в особые отношения близости и доверия. Бог – это тот, кому можно стать другом, вот как написано, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведности, он наречен другом Божиим. Поэтому с Богом можно вступить в прямое общение. Это намного легче сделать, чем просто его описать со стороны, от третьего лица. Он бестелесен, присутствует и вечен. Ну, насчет бестелесности как раз нам не очень сложно, потому что мы инстинктивные дуалисты. Мы воспринимаем наше собственное тело как что-то принадлежащее нам, но не вполне наше. Не вполне мы, вернее. Например, когда я как-то попал на ролик одного атеиста, который пишет: «Семь способов, которым ваш мозг обманывает вас». Чтобы мозг вас обманывал, нужно, чтобы он не был вами. Нужно некое разграничение между мной и мозгом. Мы понимаем, что тело мое, но я не свожусь к телу. Может существовать бесплотный разум. Даже в нашем случае, когда мы умрем, мы переживем какой-то период жизни вне тела. Вот Бог – это вне телес, так бестелесный разум. Хотя мы должны отметить, что в истории Бог становится человеком в лице Иисуса Христа. Как вместить в голову? Понимание к нам приходит очень постепенно. И оно приходит, когда мы не просто рассуждаем о Боге, мы общаемся с Ним, мы просим у Него мудрости. И Он нам постепенно это приоткрывает. Как опровергнуть аргументы Юма об отсутствии чудес? Ну, это кольцевой аргумент. Очень много раз на это обращали внимание. Подробный разбор аргумента Юма лежит в моей статье на «Азбуке веры» «Докинс, Юм и экстраординарные утверждения». «Докинс, Юм и экстраординарные утверждения». Их там подробно рассмотрено. Коротко можно сказать, что аргумент просто кольцевой. То есть, в чем состоит аргумент Юма? Чудо противоречит законам природы. Законы природы установлены твердым и неизменным человеческим опытом. Следовательно, чудес не бывает. Почему он кольцевой? Потому что Юм заранее исключает из человеческого опыта все сообщения о сверхъестественном, а потом говорит, в человеческом опыте нет сообщения о сверхъестественном. То есть, он вводит в предпосылку то, к чему он должен прийти. Это кольцевой аргумент называется. Ну и определение чуда как нарушение законов природы, оно тоже ошибочно, потому что чудо не нарушает законов природы. Вот представьте себе, что я приехал на дачу, обнаружил, что гиря 32 килограмма, которую я оставил на полу, лежит на шкафу. Значит ли это, что нарушен закон всемирного тяготения? Да, наверное, нет. Это просто значит, что в мое отсутствие на даче побывал кто-то достаточно сильный, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. Достаточно легко понять, что не было тут нарушения законов природы. Чудо, оно не нарушает законов природы. Чудо является признаком действия какой-то сверхприродной силы. Я обычно привожу атеистам, которых это запинает, такой пример. Вот представьте себе, что воду в вино у нас превращает не Иисус, а инопланетяне, которые устроили вечеринку по поводу первого контакта, вот они превратили воду в вино при помощи инопланетного квантового трансмутатора. Ну, в этом случае атеисты пожмут плечами и скажут, ну, они же инопланетяне, у них очень продвинутая технология. Это, конечно, очень круто, но многие вещи, которые мы делаем сейчас, показались бы нашим предкам чудом. Так вот, чудо – это не нарушение законов природы. Это вмешательство кого-то, у кого есть возможность это чудо совершить. Законы природы никуда не делись. Точно так же, как гиря на шкафу не нарушает закон всемирного тяготения. Просто должен быть кто-то, кто ее туда закинет. Вот точно так же чудеса, превращение воды в вино, даже воскресение из мертвых, не нарушает законов природы. Они просто свидетельствуют о вмешательстве некой сверхприродной силы. Юм, он тут просто ходит по кругу. Он говорит, что все, что происходит, происходит по законам природы. Законы природы мы установили. Следовательно, не может быть чудес. Чудеса – это как раз вмешательство сверхприродной силы. И поэтому они не описываются законами природы. Законы природы этим не отменяются, не нарушаются. Они себе функционируют, как функционировали. Но чудо – это вмешательство сверхприродной силы. Станислав, если Бог не дал мне веру, справедливо ли будет, что я потом попаду в ад за грехи? Ведь веры у меня нету. Как же я буду бороться со страстями и грехами, если у меня совсем нету веры? Хороший вопрос. Есть две точки зрения. Одна точка зрения, она выражена в некоторых богословских течениях, и они подчеркивают, что вера – это такой суверенный дар Бога. И если он тебе его не дал, то, ну, не дал, значит. И будет ли справедливо тебе погибнуть? Ну, они как скажут, что ты же погибаешь за свои грехи. Вера – это... Знаете, был такой замечательный проповедник Чарльз Спержен, и он приводил такую аналогию. Вот представьте себе 10 пиратов, которые сидят в тюрьме за свои разбои, убийства, и их должны казнить за их преступления. Но государыня желает двоих из этих пиратов по своим каким-то государственным соображениям помиловать. Будут ли у непомилованных пиратов основания жаловаться на несправедливость? Нет. Они получат по своим заслугам. А помилованные они получат незаслуженную милость. Так то, что если Бог оказывает кому-то незаслуженную милость, дает им веру, покаяние и спасение, это не значит, что остальные могут предъявить претензии. Они это получат по своим заслугам. Но мне эта точка зрения кажется слишком крайней. И я бы сказал так, что вера – это то, что ты можешь получить. Приходящего ко мне не изгоню вон. Вера – это не что-то такое, что я хотел бы, но не мог получить. Я еще раз напомню, приходящего ко мне не изгоню вон, говорит Христос. Если я хочу обрести веру, я ее, несомненно, обрету. Вера – это то, что есть акт моей воли, просвещенной благодати, и я могу обратиться к Богу, я могу получить Его милость. То есть нет такой, не может быть такой ситуации, что я обратился к Богу, и Он сказал, ты не в списке, иди отсюда. Если обратился к Богу с покаянием, Бог всегда даст мне и покаяние, и веру, и все необходимое для моего спасения. То есть того не может быть, чтобы вы пришли к Богу, поискали, попросили у Него веру, Он вам не дал. Как мне называть? Я сын Божий или раб Божий? Не хочу называть себя рабом, это не очень приятно. И то, и другое. Просто слово «раб», оно вызывает в современном языке ассоциации, которых не было в древности. В древности раб – это практически младший член семьи. Это человек, который принадлежит к этому дому. В книге «Бытия» Авраам вооружил рабов своих, 318 человек, они преследовали неприятелей там, Дадана. То есть, они у него рабы, и он их взял, вооружил, будучи уверен, что они только против него не обратятся, они еще будут тут сражаться на его стороне, рисковать ради него жизнью, и он, в общем-то, оказался совершенно прав. Действительно, они за него сражались, они проявили по отношению к нему преданность, и вот в античном мире раб – это вот такой домочадец, это младший член семьи, это не государственные рабы, которые были вот более поздней эпохи. Между рабом и рабовладельцем могли существовать отношения личной преданности и доверия. То есть тут просто нас смущает в слове «раб» современные коннотации, которых в Библии нету. Но я вижу, что время нашего эфира, увы, подошло к концу. Я должен уже с вами прощаться до следующего эфира. А пока до свидания, всего вам доброго. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.